эфире радио «Эхо Кавказа» ежедневная информационно-аналитическая программа. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода. Свободная Европа». В Тбилиси 9, в Сухуми, в Цхинвали 8, в Праге 6 часов вечера. У микрофона Нана Плиева. Здравствуйте. Сегодня в нашей программе. В работе тренировочного центра НАТО в Грузии примут участие более 10 стран Альянса. Это и другие итоги заседания комиссии «Грузия-НАТО» из Брюсселя. Министр внутренних дел Грузии предупреждает об угрозе дестабилизации в стране. Какую пользу принесет создание Евразийского экономического союза самопровозглашенным республикам Абхазии и Южной Осетии? Все это и многое другое слушайте в ближайший час в прямом эфире или на нашем сайте www.эхокавказа.ком. А сейчас международные новости, которые с пражской студии представит Любовь Бамматова.
В главных новостях Уланд и Меркель едут в Москву обсуждать ситуацию на Украине. ООН заявил, что исламские экстремисты делают из детей смертников и рабов. Прокуратура Чечни не нашла ничего незаконного в высказываниях главы республики Рамзана Кадырова выселять родственников боевиков, а их дома сжигать. Президент Украины Петр Порошенко заявил, что Украина стоит перед лицом растущей эскалации насилия со стороны террористов, получающих прямую поддержку со стороны России. Об этом он говорил во время совместной пресс-конференции с государственным секретарем США Джоном Керри, находящимся в Киеве. Керри заявил, что напряженность в отношениях с Россией из-за Украины не является игрой с нулевой суммой, а является вопросом уважения к верховенству закона и других принципов, а также отметил, что продолжение российской агрессии на Востоке является наибольшей угрозой для Украины сегодня. Керри призвал Россию отвести войска и тяжелую технику из Украины и уважать международные границы. Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что меры по укреплению восточного фланга Североатлантического союза являются ответом на агрессивные действия России. Он призвал Москву использовать свое влияние на сепаратистов на востоке Украины, чтобы добиться соблюдения ими достигнутых в сентябре 2014 года договоренностей о прекращении огня. Столтенберг сказал об этом в преддверии сегодняшней встречи министров обороны стран НАТО в Брюсселе, на которой, как ожидается, речь пойдет о повышении боеспособности и увеличении численности сил быстрого реагирования и о формировании малых командных центров в Восточной Европе. По словам Столтенберга, это оборонительные меры, которые являются ответом на нарушение России международных норм, в том числе аннексии Крыма в марте 2014 года. Генсек подчеркнул, что практическое сотрудничество между НАТО и Россией приостановлено. При этом он отметил, что запланированная его встреча с главой МИД России Сергеем Лавровым в кулуарах Международной конференции по безопасности в Мюнхене 6-8 февраля станет частью усилий, направленных на то, чтобы оставить открытыми возможности для диалога. Президент Франции Франсуа Олланд и канцлер Германии Ангела Меркель в пятницу прибудут в Москву для обсуждения ситуации на востоке Украины. Об этом французский президент заявил сегодня на пресс-конференции в Париже, сообщает «Интерфакс». Представитель немецкого правительства отметил, что на фоне недавней эскалации насилия на Украине лидеры Франции и Германии активизируют усилия, чтобы найти мирное решение конфликта. По словам Уланда, Франция и Германия подготовили новое предложение, которое основано на территориальной целостности Украины. В четверг лидеры Франции и Германии планируют отправиться в Киев для встречи с президентом Украины Петром Порошенко. Там сейчас находится госсекретарь США Джон Керри. В преддверии поездки Керри заявил:
«Наш выбор – дипломатия, наш выбор – мирное решение».
Джон Керри сказал, что прекращение военного вмешательства России на Украине – единственное решение – закончить международную изоляцию России.
Это также единственный способ, при помощи которого международная изоляция России может быть закончена, и единственный способ, чтобы украинский народ во всех частях этой страны наконец добился мира, как он этого и заслуживает.
Эхо Кавказа. Новости.
Экстремистская группировка «Исламское государство» делает из детей смертников, предварительно похищая их и превращая в сексуальных рабов. В обнародованном 4 февраля докладе Комитет ООН по правам ребенка подчеркивается, что группировка отличается особой жестокостью, зачастую используя детей с ограниченными возможностями, бездомных, беженцев-сирот. Согласно материалам международных экспертов, с июня прошлого года, когда экстремисты взяли под контроль Мосул на севере Ирака, сотни женщин и девочек из общины езидов были похищены, изнасилованы, подверглись пыткам. Многие из них покончили с собой. Дети, в том числе инвалиды и имеющие психические отклонения, используются боевиками в качестве смертников, а также в качестве живого щита во время американских бомбардировок. По полученной ООН информации, в Мосуле боевики заставляют детей в возрасте от 8 до 12 лет проходить военную подготовку. Затем их заставляют участвовать в изготовлении бомб, стоять в карауле на блокпостах, а также привлекают к участию в похищении других детей. Эксперты также располагают информацию о том, что детей к участию в военизированных формированиях привлекают и иракские власти. Также и Свободная армия Сирии, ведущая войну против режима Башара Асада, пытается вернуть несовершеннолетних беженцев из Ирака, чтобы они воевали в рядах повстанцев. Прокуратура Чечни не нашла ничего незаконного в высказываниях главы республики Рамзана Кадырова выселять родственников боевиков, а их дома сжигать. Об этом говорится в отчете ведомства, который получил на свое обращение член Совета по правам человека при президенте России Игорь Каляпин. В нем отмечается, что Кадыров не призывал никаким преступлениям, а лишь высказал мнение о негативных последствиях, которые могут наступить в отношении родственников боевиков.
Новости представила Любовь Баматова. Региональный выпуск в середине часа. В эфире радио «Эхо Кавказа» ежедневная информационно-аналитическая программа. У микрофона Нана Плиева. Переходим к главным темам. Определенные силы как внутри, так и за пределами Грузии добиваются дестабилизации ситуации в стране. Об этом сегодня заявил министр внутренних дел Вахтанг Гумилаури. От конкретики чиновник отказался, чем вызвал критику со стороны оппонентов правящей коалиции. Подробнее о скандальном заявлении министра расскажет Серго Бригвадзе.
Все началось 2 февраля, когда в газетные киоски Грузии поступил свежий выпуск газеты «Квейлис Кроника». На главной странице анонсировалось эксклюзивное интервью с министром внутренних дел Грузии и красовалась фотография Вахтанга Гумилаури. В интервью, занявшем 2,5 страницы, глава силового ведомства говорил о возможных кадровых перестановках в МВД, а также дальнейшей судьбе экс-министра внутренних дел Александра Чикаидзе. Но самое большое внимание общественности привлекла часть беседы, в которой чиновник рассказал об угрозе дестабилизации. В свое время Александр Чикаидзе в интервью газете «Алия» заявлял, что конкретные группы, за которыми стоят националы, планируют государственный переворот. Мы слышим заявление Саакашвили, что он в 2015 году вернется в Грузию, вернется во власть без выборов. Начала беседу журналистка Нино Самхарадзе. Зачем последовал ответ Гумилаури?
Когда Чикаидзе делал это заявление, естественно, имелась оперативная информация. И сейчас есть подобная информация, но мы не допустим дестабилизации в стране. Своими заявлениями нас движение раздражает народ. Сначала говорили, что придут к осени, перенесли на весну. Весной они отдыхают и скажут, что опять переносят на осень и так далее. Естественно, они хотят много чего испортить. К сожалению, они не думают о стране.
Реакции представителей национального движения пришлось ждать недолго. На первом же заседании бюро парламента они потребовали незамедлительной явки Гумилаури в законодательный орган страны для дачи объяснений. Министр внутренних дел, в свою очередь, отклонил приглашение оппозиции, заявив, что появится в парламенте лишь в случае необходимости. При этом сегодня перед заседанием правительства Гумилаури вновь подтвердил журналистам существование угрозы дестабилизации в стране.
Существует разная информация, но мы не допустим этого. Будь то национальное движение или какое-нибудь другое движение, я не буду конкретизировать сейчас. Естественно, мы не допустим волнений того, что произошло в Украине. Боже упаси повториться такому в Грузии. Есть кое-какие попытки со стороны разных сил.
По завершении заседания правительства журналисты попытались уточнить туманное заявление Гумилаури, однако министр еще больше запутал присутствующих.
Есть разные силы, я не буду конкретизировать, что это за силы. Не стоит думать, что я говорю о партиях. Во всем мире есть силы, которые хотят устроить переворот не только в Грузии, но и во всем мире. Вы знаете, что в Сирии сейчас война, волнения и в других странах. Не стоит отмечать партии, я не упоминал национальное движение.
Некоторые представители правящей коалиции все же решили внести ясность и разъяснить слова чиновника. К примеру, министр по делам беженцев Созар Субари сказал:
«Естественно, желающих дестабилизировать ситуацию в стране много. У всех у них одно общее имя – национальное движение, но у них ничего не получится».
Между тем, оппоненты правящей коалиции обвинили министра внутренних дел в политических спекуляциях и потребовали представить общественности соответствующие доказательства, говорит депутат от нацдвижения Георгий Вашадзе.
Министр внутренних дел не политический спекулянт, ведь так? Министр должен говорить на языке фактов. Мы неоднократно заявляли, если есть какие-либо факты по планирующемуся перевороту в стране, мы требуем обнародования их. Целый год мы слышим подобные разговоры со стороны большинства, но эти слова не подтверждаются никакими фактами. Государство не бюро сплетен.
Впрочем, взбудораженное заявлениями министра внутренних дел грузинская общественность, похоже, так и останется в неведении, кто и как грозит дестабилизацией в стране. Что имел в виду Вахтанг Гумилаури, не понимают даже в высших эшелонах власти. Во всяком случае, премьер-министр и некоторые представители правительства не знают, о каких угрозах говорил чиновник. Серго Брегвадзе, «Эхо Кавказа», Тбилиси.
Российская империя в нынешнем виде, то есть в виде федерации, она тоже идет к развалу.
Не дождетесь. Конечно же, нет.
Мы высказались, то есть народ Южной Осетии высказался.
Де-факто Южная Осетия не существует вообще. Есть оккупированная территория.
Россия пришла в Абхазию всерьез и надолго.
Вот так, не больше и не меньше.
Не круглый стол на радио «Эхо Кавказа».
Сегодня в Брюсселе прошло заседание комиссии «Грузия-НАТО». Стороны создадут постоянный тренировочный центр Североатлантического альянса в Грузии. Об этом заявил генсек НАТО Йенс Столтенберг по итогам заседания комиссии на уровне министров обороны. По его словам, до конца года страны НАТО, а также партнеры альянса проведут военные учения в Грузии на базе постоянного тренировочного центра. О других итогах встречи я ранее поговорила с военным обозревателем грузинской службы «Радио Свобода» Кубой Ликликадзе, который наблюдал за заседанием комиссии в Брюсселе. Сегодня в штаб-квартире НАТО в Брюсселе состоялось заседание комиссии «Грузия-НАТО». Какие решения были приняты по итогам этого заседания?
Начал с того, что это министериал можно смело назвать грузинским, потому что тематика встречи НАТО-Грузии в составе комиссии доминировала, с этим и начался. По сути дела, это однодневный министериал, встреча министров-член НАТО и министра обороны Грузии Миндея Дженелиде начался обычно вступительным словом генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга, который подчеркнул значение Грузии как сильного, надежного партнера НАТО, который представлен в миссиях и операциях НАТО в Афганистане с существительным военным присутствием. И после этого, конечно, была закрыта комиссия и обсуждали вопросы в основном осуществления так называемого essential package, то есть существенного пакета помощи Грузии для достижения соответствующих стандартов в оборонной сфере и усиления тех реформ, в которых нуждается Грузия для вступления НАТО. А в частности, было сказано о том, что некоторые члены НАТО и партнеры также уже готовы, Столтенберг даже сказал, что это больше 10 стран, принять участие в том центре тренинга и оценки, который будет создан в Грузии как раз вот в рамках этого пакета.
Я как раз хотела спросить вас, Коба, НАТО и Грузия объявили о создании постоянного тренировочного центра Североатлантического альянса. А когда пройдут первые учения, уже известно, кто в них будет участвовать, кто все это будет финансировать. Нет. Я напомню, что сегодня очень важное уточнение сделал Йенс Столтенберг. Он сказал, что речь идет о тренировочном научном центре, а не у базе. Почему такое уточнение потребовалось?
Потому что до сих пор некоторые, к сожалению, эксперты в Грузии считают на кофейной гуще и утверждают, что это будет база. И Столтенберг это в контексте моего вопроса сказал, который звучал по-другому. Я спросил генерального секретаря, ожидается ли какая-нибудь прямая угроза со стороны России, которая болезненно воспринимает всякие учения и инфраструктурные проекты вблизи своей границы, и намеревается ли просто НАТО обеспечить с воздушной обороной ПВО, так называемым тренировочный лагерь. И в контексте вот этого вопроса сказал генеральный секретарь, что это не военная база, и никакая такая защита не нужна, и это значит создается по просьбе грузинской стороны такая тренировочный центр, который нужен, цитирую генерального секретаря, как и грузинским вооруженным силам, так и вооруженным силам членов НАТО и членов партнеров НАТО. Да, а что касается вопроса, кто, когда и сколько будет потрачено средств, на этот вопрос пока ни Грузия, ни НАТО, ни отдельные члены государства НАТО не готовы, потому что пока еще поиск местонахождения, где будет оборудовано этот центр, этот военный объект, но существенную затрату понесет, конечно, Грузия. И министр обороны Грузии Джанелидзе со мной интервью сказал, что эту сумму выделит или Министерство обороны Грузии, или правительство из резервного фонда. Но пока бюджет не составлен, так как никто не знает, какой будет объем этого тренировочного центра и сколько государства примут участие.
Вы говорили о том, что о намерении принять участие в работе этого центра уже объявили, если я не ошибаюсь, 10 из 28 государств НАТО.
Да, это сказал господин генеральный секретарь, что больше 10, он так сказал, уже готовы, но он не перечислил это. Наверное, все-таки это рабочий процесс, и об этом заявление будет попозже. Но говорится о том, что максимум в конце 2015 года такой центр будет открыт, или же в начале следующего года. Вот это уже зависит еще раз от готовности стран, от бюджета и от ряда других технических вопросов, которые решаются, но быстро такие вопросы, конечно, не решаются, потому что Джеймс Апатурай как раз вчера сказал так, что мы не хотим открыть центр, назвать его центром, а потом не получилось так, чтобы не приехали в страны и не участвовали. Так что мне создалось впечатление с интервью Минтия Джанелидзе, что пока даже цель этого центра не до конца ясна.
Принято решение о формировании постоянной группы экспертов Альянса в Грузии для содействия военным реформам в этой стране, так сказал генсек Альянса Йенс Столтенберг сегодня. Что это значит? Имеется в виду отдельные консультации по сближению Грузии со стандартами НАТО, с Альянсом, или это некое постоянное присутствие экспертов НАТО в стране?
Эта группа на регулярном основе в составе от 10 до 15 человек будет работать в Министерстве обороны Грузии и будет помогать в вопросах менеджмента, реформирования армии, финансирования, там, логистики и так далее и тому подобное. Даже было сказано, что помогут даже в отношениях с парламентом, то есть с законодательной работой. Вот так это Джеймс Апатурай, специальный представитель генерального секретаря на Южном Кавказе и Центральной Азии, сказал в интервью «Радио Свободы». И вместе с ними будет работать уже на ротационной основе 18-20 высококвалифицированных экспертов, тоже вот вместе с этой командой. И они будут помогать, как я уже сказал, в вопросах менеджмента Министерства обороны Грузии и в вопросах реформирования системы логистики, финансирования, бюджетной сферы и так далее и тому подобное. Непочатый край. Работа много, и Минтия Джанелидзе говорит, что Грузии еще надо много сделать для того, чтобы достичь те критерии, которые необходимы для вступления в НАТО. И, наверное, вот эта группа как раз будет вот способствовать, чтобы все-таки эти работы или эти задания были выполнены.
Это тоже дело неопределенного будущего или названы конкретные сроки, когда эти эксперты приступят к работе?
Вообще, НАТО такая система, она что пока вот все точки на «и» не будут поставлены, когда вот все стороны не будут согласованы, они заявления так быстро не делают, и они не любят гипотетические вопросы. Когда будет сформирована такая группа, тогда и они сделают заявление. Это, опять-таки, зависит от средств. Страны Альянса должны финансировать это. Надо решать вопрос финансирования. Грузия со своей стороны должен оказать содействие, разместить, расквартировать и так далее и тому подобное. Вот эти технические вопросы решаются, потому что надо еще раз подчеркнуть, что вот вопросы вот этого особого пакета для Грузии — это не единственная проблематика, которую решает сейчас НАТО с глобальными вопросами, с вопросом формирования сил авангардного быстрого реагирования, который тоже, между прочим, по сравнению с грузинским проектом, начался уже 8 лет тому назад, и только в 2016 году 4 бригады будут сформированы для охраны НАТО. Этим я хочу сказать, что такие вопросы медленно решаются с участием НАТО, и, естественно, в данный момент, когда год только начался, на эти вопросы конкретно никто не может ответить.
Вы говорили о том, что Россия оценивает сближение Грузии и НАТО как угрозу стабильности на Южном Кавказе. Уделил ли этому вопросу внимание сегодня во время своего выступления генсек Альянса Ян Столтенберг?
Не, я так в утвердительной форме не говорил, я что предполагал, исходя из того, что... Вот
исходя из заявлений официальных лиц России, действительно так, они говорили о том, что это угроза.
Да, это легко догадаться, что это именно будет жесткая реакция, потому что я не припоминаю ни одно учение на территории Грузии, самое безобидное партнерство ради мира или участие в военно-штабные симуляционными средствами, который не вызвал реакцию со стороны Кремля. И просто вот я гипотетически задал вопрос, предусматривают ли они возможную реакцию со стороны НАТО, которую, я думаю, что будет очень недружественным, мягко говоря, потому что считается, что не военная база, да, точно, но это все-таки военная инфраструктура. Это будет центр НАТО и Грузии, тренировочный центр. Здесь будут солдаты НАТО находиться на постоянной основе, будут тренировки. И, естественно, несложно догадаться, что это со стороны Москвы вызовет негативную реакцию. Но в каких именно форме нарратива это будет звучать, это мы попозже увидим. Как Павел Фельгенгауэр сказал, НАТО сейчас бдительно смотрит как раз, какое очертание примет этот будущий совместный центр Грузии и НАТО. И, соответственно, потом на базе данных Генерального штаба России будет принят окончательное решение или заявление.
А уделил ли этому вопросу внимание генсек Альянса? Говорил ли он сегодня о России?
О России говорили очень много. Между прочим, вот это совместном заявлении комиссии Грузии и НАТО было сказано. Вот раньше писали, что НАТО возмущено, а сейчас было сказано, что НАТО осуждает подписание России с Абхазией соглашение о сотрудничестве как очередное нарушение взятых с Россией международных норм. Было много сказано, естественно, об аннексии Крыма, о ситуации в Восточной Европе. Было сказано о том, что НАТО очень сильно политически поддерживает Украину. НАТО как альянс не может передавать оружие какого-нибудь государства, но отдельные члены, конечно, могут решать, передавать или нет оружие Украине.
Спасибо. Я напомню, что из Брюсселя с нами говорила военный обозреватель Радио Свобода Кобали Кликаца.
Жена может быть иудейка, муж мусульманин, а теща христианка. Такое тоже было.
Мировой, писю, написю.
В деревнях начали варить хорошую чачу, без запаха, без примеси.
Хамазад, хасос, трасхан, хасос, трасхан.
И столько людей осталось без крова, и столько людей погибло.
Судьба человека, счастье человека зависит в первую очередь от него самого.
Эхо Кавказа.
В Абхазии не принято публично полемизировать о проблемах сосуществования различных конфессий, отношений к репатриантам, но подспудно такая полемика все же идет. Об этом материал нашего постоянного сухумского автора Виталия Шария.
В одном из недавних номеров газеты «Эхо Абхазии», которую я редактирую, мы перепечатали с российского интернет-портала «Ислам Тудей» интервью Светланы Мамии с муфтием Абхазии Салихом Кавараскелия. Газета эта, как и другие СМИ Абхазии, не раз обращалась к жизни разных религиозных организаций нашей многоконфессиональной республики, православных, мусульманских и иных. И будет делать это, естественно, и впредь. Каково же было мое удивление, когда на следующий день после выхода газетного номера на одном из местных сайтов появился комментарий, в котором некий аноним, скрывшийся под ником, задается вопросом, к чему, мол, в газете напечатана провокационная статья «Эсмами» и делает тут же вывод, похоже на платный заказ. Можно было бы, конечно, пропустить этот брех мимо ушей. Мало ли какой ахинеи не появляется сегодня в интернете благодаря чувству безнаказанности анонимных брехунов. Ну а может, действительно стоит обратить, наконец, внимание на эту проблему, поднятую недавно в обращении Ассоциации работников СМИ РА генпрокурору республики. В самом деле, ведь хотя бы один-два случая, когда имена таких трусливых пучкунов – будут выявлены и предъявлены на всеобщее обозрение. Когда же клевету им придется ответить, заставят, наверное, их и подобным им поостеречься и прикусить свои грязные языки, не ляпать, что ни попадя. Признаюсь, я был в бешенстве, прочтя этот комментарий. Вступать с его автором в интернет-полемику посчитал, конечно, делом и унизительным для себя, и бессмысленным. Тут надо не полемизировать, а находить и привлекать к ответственности по закону, чтобы повертелся как ус на сковородке, отвечая на вопросы в суде. С этим негодяйчиком, конечно, и так все ясно. Но это только одна тема, рожденная описанным случаем. Ранее я употребил расхожее выражение, каково же было мое удивление. Но тут надо уточнить. Не ожидал, пожалуй, именно такой неадекватной формы выражения мнения. А то, что к деятельности мусульманской общины Абхазии многие в нашем обществе относятся с настороженностью, для меня вовсе не секрет. И это при том, что лидеры мусульманской общины, которых знаю как весьма сдержанные, корректных людей, всегда подчеркивали свое неприятие исламского фундаментализма, любых крайних течений в исламе. Но сегодня это так, говорят призывающие держать ухо востро. А кто знает, что будет завтра? Посмотрите, сколько проблем создают все эти ваххабиты по всему миру. Несколько человек, с которыми у меня всегда были самые благожелательные отношения, после публикации того самого интервью, тоже проявили в частных разговорах со мной недовольство. Опять же, в частности, ссылаясь на сообщения новостных лент о взрывах и других терактах со стороны исламских фундаменталистов. Любая же подобная публикация, по их разумению, это популяризация ислама, которая нам совсем не нужна. Конец цитаты. Мне меньше всего хочется выглядеть этаким прекраснодушным либералом, который по наивности своей отмахивается от всех предостережений о грозящих опасностях. Но когда начинают видеть угрозу в процессе репатриации потомков абхазских махаджиров XIX века из Турции и Сирии, поскольку они мусульмане, невольно задаю собеседникам вопрос, так вы против репатриации? Вместо прямого ответа обиженное рассуждение, а за что им такие привилегии здесь, жилье и все такое. Во всеуслышание, конечно, никто такого не скажет, только в частных разговорах и в интернете под никами. Но тогда пусть назовут и рабочие места, на которые эти обиженные так страстно претендовали и которые репатрианты у них отобрали. Виталий Шария специально для «Эхо Кавказа» из Сухума.
«Эхо Кавказа».
Участвуйте в обсуждениях на сайте echokavkaza.com и наших страницах в социальных сетях.
«Эхо Кавказа».
На днях в абхазских СМИ после встречи спецпредставителя ЕС по вопросам Южного Кавказа Герберта Зальбера с руководством самопровозглашенной Республики Абхазия появилась информация о возможном открытии в Сухуми офиса спецпредставителя ЕС. По прибытии в Тбилиси Зальбер частично подтвердил это, уточнив, что вопрос пока находится на стадии рассмотрения. С Гербертом Зальбером побеседовала глава бюро «Радио Свобода» в Тбилиси Марина Вашакмадзе. Мы предлагаем вам фрагмент этого интервью, в котором спецпредставитель ЕС подробнее рассказывает о планах Евросоюза в самопровозглашенной республике.
С большим удовольствием. В самом деле, вы правильно охарактеризовали политику Евросоюза в отношении Абхазии. Здесь существует два элемента. Один из них – элемент непризнания. Его Евросоюз придерживается твердо, и нет никаких шансов, чтобы эта политика изменилась. Есть и другой элемент, который мы называем вовлечением. Мы готовы работать в Абхазии, а конкретнее мы готовы работать там на благо народа. Нам известно, и в ходе нынешнего визита я убедился в этом сам, что экономическая ситуация в этом регионе, и в особенности в южных частях Абхазии, тяжелая. Евросоюз и в самом деле готов оказать определенную помощь посредством малых проектов, которые мы осуществим с помощью организаций из системы ООН и гражданского сектора. Эти проекты подразумевают оказание помощи, обучение и информирование людей, у которых есть свой собственный малый бизнес. Это сотрудничество связано, например, с медицинскими учреждениями, где внедряются финансируемые Евросоюзом программы вакцинации. Такая практика сотрудничества уже существует, и в определенных рамках ее можно расширить.
Полную версию интервью Марины Вашакмадзе с Гербертом Зальбером вы можете послушать на «Эхо Кавказа» завтра в рубрике «Гость недели». В эфире радио «Эхо Кавказа» вы слушаете ежедневную информационно-аналитическую программу. В Тбилиси 21 час 30 минут, в Сухуми и Цхинвали 20 часов 30 минут. Краткий региональный выпуск новостей представит Любовь Бамматова.
Осуществляются попытки дестабилизации ситуации в Грузии, но МВД не допустит беспорядков. Кто бы ни пытался их устроить, будь то бывшая правящая партия «Единое нацдвижение» или любая другая политическая сила, заявил сегодня. Он добавил, что в случае надобности посетит законодательный орган страны, где более обстоятельно обсудит этот вопрос с депутатами. В Москве прошла встреча посла самопровозглашенной Республики Абхазия в России Игоря Ахба с статс-секретарем, заместителем министра иностранных дел России Игорем Карасиным. На встрече обсуждались актуальные вопросы двусторонних отношений и российско-абхазского внешнеполитического взаимодействия в свете подписанного договора о союзничестве и стратегическом партнерстве, сообщает информагентство «Абсны Пресс». Госминистр Грузии по вопросам интеграции в европейские и евроатлантические структуры Давид Бакрадзе встретился в Киеве с главой украинского МИД Павлом Климкиным. Собеседники обсудили обстановку в регионе с точки зрения безопасности. Были рассмотрены внешнеполитические приоритеты Грузии и Украины, которые связаны со стремлением к евроинтеграции. Также мы обсудили подготовительные работы к Рижскому саммиту Восточного партнерства, цитирует Бакрадзе «Новости Грузия». В рамках двухдневного рабочего визита в Киев, который начался накануне, госминистр также встретился с главой консультативной миссии ЕС по реформированию гражданского сектора безопасности на Украине Кельменом Межеем. Экс-генпрокурор Грузии Мамука Гварами и экс-начальник Национального бюро судебно-медицинской экспертизы Рустам Лазария решением Тбилисского городского суда оставлены на свободе. Прокуратура предъявила им обвинение в фальсификации материалов по делу о смерти премьер-министра Зураба Жвани в 2005 году, однако ходатайство было отклонено. Как сообщает Интерфакс, решение сопровождалось постановлением о залоге в 3000 лари с каждого. Гварамия заявил, что обвинения против него носят политический характер. Фальсификацией дела Жвани занимался не я, а сегодняшние следователи, которые не могут раскрыть это дело, подчеркнул он. Совместный с Грузией учебный центр НАТО не направлен против России, а будет иметь лишь символическую важность. Об этом заявил специальный представитель Генсека Альянса на Южном Кавказе и в Центральной Азии Джеймс Апатурай в интервью «Радио Свобода». Не только члены НАТО, но и военные партнерских стран приедут в этот центр, так как мы должны понимать, что важность этого центра является символической и не имеет общего ситуации в области безопасности в регионе. Он не направлен против России. Целью центра является проведение тренингов и предложение тех возможностей и навыков, которым может поделиться имеющая военный опыт Грузия, подчеркнул он.
Новости представила Любовь Бамматова.
Репортажи, экспертные оценки,
социальные и культурные новости
из Тбилиси, Сухуми, Цхинвали.
Наш адрес в интернете echokavkaza.com.
Эхо Кавказа.
В эфире радио «Эхо Кавказа» у микрофона Нана Плиева. Продолжаем нашу информационно-аналитическую программу. На сегодняшнем заседании правительства премьер Ираклий Гарибашвили призвал министров и руководителей ведомств не чинить бизнесу искусственных преград и принимать своевременные решения. Экономические аналитики связывают заявление премьера с жалобами представителей бизнеса в адрес исполнительной власти, которая неоправданно медленно реагирует на пожелания потенциальных инвесторов, готовых вложить сотни миллионов долларов в грузинскую экономику. Тему продолжит наш специальный корреспондент Ираклий Орагвелидзе.
Как сегодня заявил премьер Гарибашвили, на днях совместно с министром экономики у него была встреча с представителями крупного бизнеса.
Я поинтересовался, с какими трудностями и проблемами сталкивается бизнес, и был удивлен, когда услышал, что прошедший год был самым успешным в плане доходов за прошедшие 5 лет. В том, что бизнес сегодня абсолютно свободен, соглашаются все. Однако я хочу призвать всех функционеров, всех глав министерств и ведомств, мэров и муниципальных руководителей, максимально упрощайте и ускоряйте все процедуры для бизнеса. Необходимо, чтобы была достигнута максимальная эффективность путем принятия своевременных решений.
Заявил Иракли Гарибашвили. В заключение он напомнил министрам, что этот призыв является основной задачей, которая должна быть донесена до каждого рядового сотрудника. Необходимо поставить вопрос ответственности тех, кто создает барьеры бизнесу, кем бы они ни были, отчеканил премьер. Экономический аналитик Леван Каландадзе согласен с утверждением, что бизнес сегодня свободен более, чем когда-либо. Однако это является необходимым, но недостаточным условием для эффективного развития. Если при прошлых властях предприниматели испытывали пресс со стороны властных структур, то сегодня бизнес страдает от некомпетентности и бюрократизма чиновников. В итоге бизнес несет убытки и получает тот же результат, разница лишь в причинах, убежден Леван Каландадзе. Исходя из сложной экономической ситуации, которая складывается в Грузии, премьер решил свести к минимуму бюрократические проволочки чиновников, чтобы стимулировать потенциальных инвесторов.
В моем понимании, это было предупреждением со стороны премьера в адрес экономической команды правительства, которая гласит, что за неурядицы, с которыми сталкивается экономика Грузии, придется отвечать именно кабинету министров уже в 2015 году. Если мы не увидим реальных сдвигов в плане привлечения инвестиций, то к концу 2015 года сложится гораздо более тяжелая экономическая ситуация, чем та, в которой мы находимся сейчас.
Говорит Леван Каландадзе. Руководитель Союза налогоплательщиков Гегла Микаутадзе, в целом приветствуя инициативу премьера, считает, что реализовать призыв на практике будет проблематично. В Грузии находится 60 муниципалитетов и более десятка министерств и ведомств, в которых служат тысячи чиновников. Было бы неплохо, если бы для бизнеса была создана площадка, где бы он смог делиться своими проблемами. По идее, такую функцию мог бы взять на себя институт бизнес-омбудсмена или подобного ему ведомства, считает Гигла Микаутадзе. Он же дал оценку словам премьера о самом успешном годе для бизнеса за прошедшие 5 лет.
Да, степень экономической свободы сегодня выше, чем в прошлом, когда бизнес находился под неформальным прессом. Раньше, вместо того, чтобы инвестировать доход в развитие собственной сферы деятельности, бизнесу приходилось вкладывать деньги в сомнительные экономические проекты прошлых властей. Однако сегодня сложно сказать, насколько бизнес стал доходнее. Если судить по критериям уходящего экономического года, то доходы не были слишком уж высокими.
Говорит эксперт. В целом, эксперты придерживаются мнения, что экономическая ситуация из-за ряда причин внешнего и внутреннего характера складывается таким образом, что правительству необходимо приложить максимальные усилия, чтобы не привести страну к экономическому коллапсу. Ираклий Рагвелидзе, специально для «Эхо Кавказа».
Картинки с выставки. Литература, кино, театр, живопись, события культуры в рецензиях, эссе и репортажах наших авторов. Слушайте рубрику «Картинки с выставки» по вторникам. Эхо Кавказа.
Накануне Владимир Путин подписал закон о прекращении деятельности Евразийского экономического сообщества. На смену Евразэс пришел Евразийский экономический союз на базе Таможенного союза. В новый альянс вошли Россия, Казахстан, Белоруссия и Армения. А 29 мая в него вступит и Киргизия. Дает ли этот союз какие-то перспективы самопровозглашенным республикам Абхазии и Южной Осетии? С российскими экспертами на эту тему поговорил Мурат Гукимов.
По мнению российского политолога Модеста Колерова, после выхода Узбекистана из евразийского сообщества, который разорвал непрерывность территории сообщества, организация была обречена и носила инерционный характер. В этом смысле Евразийский союз – это результат эволюции постсоветских интеграционных процессов, в ходе которой новые интеграционные организации, форматы, как бабочки из кокона, вырастали изнутри старых, из таких как СНГ, Евразес, говорит Модест Колеров.
Евразийское экономическое сообщество, в отличие от Евразийского экономического союза, не имело наднациональных органов, чьи решения обязательны для участников. Не занималась гармонизацией законодательств, не предоставляла друг другу взаимных льгот в области миграции и рынка труда и капитала. То есть по всем статьям это была скорее совещательная организация, чем организация экономической интеграции высокого уровня. В этом и есть суть прогресса.
Вопрос в том, что в этом союзе для Южной Осетии и Абхазии. По мнению руководителя Российского центра политической информации Алексея Мухина, интеграционные договоры с Россией дают им возможность косвенным образом интегрироваться в новый Евразийский союз. Понятно, что ни Армения, ни Казахстан, ни Белоруссия не признали суверенитета республик. И ни о каком прямом участии Южной Осетии и Абхазии в Евразийском союзе не может быть и речи. Но соглашения с Россией, в том числе и в области гармонизации законодательств, таможенного регулирования, позволяют как бы зашить Южную Осетию и Абхазию в Россию и нивелировать все противоречия. По принципу, Россия – это ваши клиенты, вы за них отвечаете, а мы их как бы не замечаем, у нас с ними нет никаких отношений, говорит Алексей Мухин.
Россия позволяет сохранить лицо тем государствам, которые волею судеб вставляют в России военный, экономический или политический союз, но при этом ведут совершенно суверенную политику, направленную во внешний мир. И, конечно, некоторые процессы, которые происходят на постсоветском пространстве, могут поставить их в неудобное положение. Поэтому Россия старается сделать так, чтобы наши партнеры избежали такого ситуации и не попадали в нее больше.
По словам Модеста Колерова, такая косвенная опосредованная интеграция Южной Осетии и Абхазии через Россию в Евразийский союз подобна косвенной опосредованной интеграции Нагорного Карабаха через Армению.
Собственно, решение очень простое. Если у Абхазии и Южной Осетии есть какая-то конкурентоспособная продукция, которая может распространяться на территории Евразийского экономического союза, то им достаточно просто страной происхождения, производителям указать юридическое лицо, находящееся на территории России. И все. Это открывает им путь на весь этот огромный рынок.
А в свою очередь поставить этот штамп, сделанный в России, позволяют вот эти соглашения?
Скажем, поставить штамп всегда можно было, но этому придается законная основа.
Это был российский политолог Модест Колеров. Мурат Бакимухов специально для «Эхо Кавказа».
«Эхо Кавказа».
Интересные события из мира музыки, кино, театра. Слушайте на волнах радио «Эхо Кавказа» каждый вторник. Искусство делает нас красивее.
Эхо Кавказа.
Время обзора прессы, с которой в Сухуми ознакомилась наш корреспондент Анаит Гагарян.
Тот факт, что только в одном селе в Верхнем Барнигальского района за 3 года похищено 24 человека, за выкуп которых местные жители собрали более 4 миллионов, говорит о том, что ситуация очень серьезная. Приводит слова главы администрации Галского района Тимура Надарая «Нужная газета». В интервью изданию он отметил, что последняя активизация связана именно с тем, что правоохранительные органы начали настоящую борьбу с террористическими формированиями, которые заходят из Грузии. Надарай сказал, что имена этих террористов известны. Среди них есть бывшие служащие разных спецподразделений Грузии. После их увольнения с этих подразделений они занимаются на нашей территории разведывательно-диверсионной деятельностью. Тут надо понимать политическую составляющую. Это люди, которые против нашей государственности. Их отцы воевали против нас. Они сами обучались в разведшколах Грузии диверсионной работе на территории Абхазии. В основном похищением людей, сказал он. Полное закрытие границы на данный период властями не предусматривается. Речь идет о том, чтобы минимизировать пункты перехода, чтобы люди в одном более контролируемом месте переходили границу, например, на центральном КПП Ингур. Перед руководством района стоит задача закрыть все остальные пункты перехода. В первую очередь начнут с нижней зоны. Но сделать это надо так, чтобы не отразилось на простых людях. Поэтому мы приняли решение закрыть пункты, улучшая дорожную инфраструктуру, уточнил Тимур Надарая. Газета «Чегемская правда» пишет о том, что в Арсмире состоялась пресс-конференция, посвященная ежегодному финансовому отчету о жизни и деятельности священной митрополии Абхазии за 2014 год. Архимандрит Дорофеет Бар сообщил, что это делается впервые. За прошедший год в монастыре святого апостола Симона Канонита крещение приняли 351 человек, из них 236 абхазов, 95 русских и 20 армян. Также было совершено 11 пар венчания, из которых 8 абхазские и 3 русские. Священная митрополия Абхазии является единственной религиозной организацией, которая в течение 10 лет проводит рождественские представления для более 500 детей. Чегемская правда сообщает, что в октябре минувшего года впервые прошла презентация аудиодиска «Евангелие от Марка» на абхазском языке. Издан краткий молитвослов и свидетельство о крещении на абхазском языке. Издательский отдел начал проект оцифровки дореволюционных церковных метрических книг Сухумской епархии. На благотворительность было потрачено 5 миллионов рублей. В прошлом году перечислено 1 600 000 рублей в казну государства в виде налогов. На ремонтно-восстановительные работы было потрачено 10 миллионов рублей. Если был решен церковный абхазский вопрос, если была решена судьба монастыря, этот отчет был бы намного толще. Главные цели нашей организации – это воссоздание, возрождение Института Православной Церкви в Абхазии и добиваться ее в межправославном сообществе, сказал архимандрит Дорофеет Бар. О реконструкции аэропорта на странице газеты «Республика Абхазия» пишет Юрий Латария, командир Сухумского авиаотряда в 1980-1990 годах. Он напоминает, что во время Отечественной войны народа Абхазии 92-93 годов Сухумский аэропорт подвергся разрушениям. Было приведено в негодность дорогостоящее спецоборудование, обеспечивающее прием и выпуск всех типов летательных аппаратов и даже многоразовых космических кораблей. В принятом новом договоре между Абхазией и Россией о сотрудничестве и стратегическом партнерстве одной из важных задач определено восстановление функционирования воздушного транспорта наряду с железнодорожным, морским и автомобильным. Однако, по словам Юрия Латария, предстоит определиться с последовательностью восстановительных работ и строительством новых объектов, для чего необходимо формирование общности квалифицированных и заинтересованных местных и приглашенных специалистов. Анаит Гагарян, Абхазия, Сухум, для Эхо Кавказа.
Наш адрес в интернете echokavkaza.com.
Там вы можете прослушать, прочитать и прокомментировать все материалы программы.
Эхо Кавказа.
Детский фонд ООН положительно оценивает утверждение правительством обновленной системы оказания помощи социально незащищенным гражданам Грузии. Дети из малоимущих семей, согласно новой инициативе, будут получать дополнительное пособие в размере 10 лари ежемесячно. Тему продолжит наш корреспондент Анастасия Славенская.
Состояние социально незащищенных граждан будет оцениваться по новым критериям. Если раньше принципиальное значение при оценке уровня жизни людей имело отсутствие бытовой техники, то сейчас наличие холодильника или телевизора не станут помехой для получения статуса социально незащищенного лица. Теперь будут учитываться такие факторы, как количество членов семьи, состояние их здоровья, соответственно, работоспособность, а также уровень их образования. Для того, чтобы проверить, насколько эта теория жизнеспособна на практике, новую программу запустили в тестовом режиме, говорит руководитель программы социальной политики ЮНИСЕФ в Грузии Тинатин Баум. По ее словам, уже этой весной она будет внедрена повсеместно. Тогда же будет назначена материальная помощь детям из социально незащищенных семей, положение которых не должно превышать 100 тысяч баллов по определенной шкале. Баум говорит, что сейчас сложно сказать, что именно предусматривает количество этих баллов. При оценке будет учитываться ряд вышеперечисленных критериев. Это шаг вперед. Страна таким образом признает, что малоимущим семьям, в которых, кроме того, еще и растут дети, она должна помогать еще больше. Другой вопрос, конечно, насколько этих 10 лари достаточно, и достаточно ли оказания только финансовой помощи. Разумеется, нет. Впрочем, исходя из того, что государственные ресурсы крайне ограничены, пришлось остановиться именно на этом размере помощи в 10 лари. Говорит Баум. Насмешкой называет эту надбавку Кетаван Сванидзе, мать мальчика с ограниченными возможностями. Она представляет категорию социально незащищенного населения. На 10 лари порой и обеда не приготовишь, говорит она. У сына Кетаван тяжелый диагноз – детский церебральный паралич. Из-за слабого иммунитета ему постоянно необходимы лекарства и памперсы. Над надбавкой в 10 лари можно было бы посмеяться, если бы все это было не так грустно, говорит Кетаван. Эти 10 лари нам не помогут, эта сумма ничего не значит. Зато это даст возможность им еще раз подчеркнуть, что правительство о нас заботится. Дети с таким заболеванием, как у моего сына, постоянно болеют. Его знают в каждой больнице нашего города. Мы туда попадаем несколько раз в год. Я мать-одиночка. Хорошо еще, нам немного помогают неправительственные организации. Выделили сиделку и немного продуктов ежемесячно. Спасибо, в Гамгеоба помогли с квартирой. Мне было негде жить, оплатили аренду. А пенсия моего мальчика на сегодняшний день составляет 100 лари. 50 тысяч детей в Грузии живет в условиях крайней бедности. Это дети, на содержание которых ежедневно тратится менее 2 лари. Еще более 200 тысяч детей находятся за чертой бедности. Расходы на них составляют менее 4,5 лари ежедневно. Тот факт, что система социальной помощи стала более чувствительной по отношению к детям, положительно оценивает Анна Арганашвили, представительница НПО «Партнерство за права человека». Однако уменьшится ли на деле в результате реформы количество детей, живущих в бедности? Вот главный вопрос. Для того, чтобы одолеть детскую бедность, необходим комплексный подход. Здесь же его нет. Эта инициатива отражает лишь возможности бюджета. То есть определяющим является ресурс бюджета, а не нужды детей. Подобные инициативы должны быть более дифференцированными. Необходимо точно просчитывать потребительскую корзину и нынешнее положение ребенка. Говорит Арганашвили. Кроме того, представительница НПО «Партнерство за права человека» убеждена, для большей эффективности необходимо классифицировать и детей из социально незащищенных семей по разным группам, поскольку детям с ограниченными возможностями, например, необходимо уделять больше внимания и оказывать более существенную поддержку. Анастасия Славинская для «Эхо Кавказа», Тбилиси.
Как всегда по четвергам, рубрика «Панорама».
Кавказ – неотъемлемая часть западного мира. Но не только западного.
Во всех уголках планеты живут люди, неотличимые от нас.
Обзор международных событий слушайте каждую неделю. По четвергам в информационно-аналитической программе на радио «Эхо Кавказа».
«Эхо Кавказа».
Падение цен на нефть, а также западные санкции больно ударили по российской экономике. Как это отражается на покупательной способности граждан? Стали ли россияне приобретать меньше недвижимости, автомобилей и золота за рубежом? Подробнее об этом рассказывает Виктор Черецкий.
Информацию об увеличении покупок состоятельными россиянами недвижимости стоимостью от 1 до 15 миллионов евро подтверждают практически все агентства, специализирующиеся на продаже подобной собственности в районе морских курортов. Такие сделки заключаются чаще всего в районе курорта Марбелья на юге Испании, на острове Майорка и на побережье Коста-Браво в Каталонии, говорит Кристина Шекели, владелец одноименной риэлторской фирмы.
Россиянам нравится Марбелья. Речь идет о людях, которые привыкли жить в роскоши, любят тратить много денег, ходить по ресторанам, покупать виллы. Они все больше едут в Испанию. Это для нас очень выгодно, ведь в последние годы из-за нехватки клиентов нам приходится снижать цены на недвижимость в некоторых случаях на 30% по сравнению с 2008 годом. Ну а многим россиянам наша недвижимость представляется вполне доступной.
О роскоши, которой окружают себя новоиспеченные собственники-россияне в Испании, ходят легенды. Одна из легенд гласит, что русские очень любят золото и стремятся окружить себя изделиями из этого металла. Из него якобы выполняются на заказ предметы домашнего обихода и сантехника, включая унитазы, которые вдобавок еще и инкрустируют бриллиантами. Впрочем, есть очевидцы, которые утверждают, что речь идет вовсе не о легенде. Говорит офицер национальной полиции Испании Альфредо Гонсалес, побывавший вместе с коллегами в доме одного россиянина, фамилию которого он назвать отказался.
Мы вошли в особняк, где все было из золота, даже ключи. Мои товарищи прямо-таки рты поразевали от удивления. Невероятно, но это так. Эти русские очень уверены в себе. Среди них много бывших сотрудников КГБ, военных и других лиц, облеченных властью. Они привозят с собой охрану и ничего в Испании не боятся. Свое богатство выставляют на показ. Машины дорогих марок, часы, одежду.
Действительно, опасности со стороны испанцев состоятельные россияне не ощущают. Тем не менее, большинство из них предпочитают по возможности скрывать себя за высокими заборами и темными стеклами лимузинов. Формально у этих людей в Испании вообще ничего нет. В реестрах, приобретенной россиянами дорогостоящей недвижимости, сколько ни старайтесь, фамилий их подлинных владельцев вы не найдете. Там в качестве собственников фигурируют лишь какие-то компании с испанским названием или никому неизвестные подставные лица. Делается это, по мнению полицейского Гонсалеса, с одной целью, чтобы не засветить свои испанские владения в России.
При россиянах всегда находятся испанские адвокаты, которым поручается прятать концы в воду, оформлять все на подставных лиц, защищать в случае возникновения каких-то недоразумений. Ну и, разумеется, они же советуют, куда вложить привезенные деньги.
Оформление собственности на подставных лиц – давно сложившаяся практика состоятельных россиян в Испании, особенно чиновников и политиков. Подобная норма порождает порой множество слухов. К примеру, лет 10 подряд испанская пресса писала о тайном приобретении курортной недвижимости российским президентом Владимиром Путиным. Слухи эти подогревались риэлторскими компаниями, полагавшими, что присутствие Путина в Испании привлечет дополнительных российских покупателей. Вначале говорилось о том, что президентская недвижимость якобы расположена в районе курортного городка Торребьеха на восточном побережье, а затем в 2012 году ее обнаружили вблизи Марбелье. В прессе замелькали фотографии дворцового комплекса и статьи под заголовками типа «Роскошный марбельский бункер Путина». Речь якобы шла о грандиозном владении с частным тиром, вертолетной площадкой, полем для игры в гольф, бассейном, виноградником и так далее. Потом сами испанцы докопались, что эта недвижимость вроде бы не Путина, а члена Совета Федерации, представляющего Камчатку, Валерия Пономарева. Правда, по данным, опубликованным впоследствии прессой, она тоже принадлежит не непосредственно этому политику, а некой компании, в которой числятся его родственники и он сам. Сам Пономарев на эту тему говорить отказывается. О причинах, по которым внимание богатых россиян привлекает именно Испания, рассуждает занимавшийся этой темой журналист Пабло Муньос.
Они приезжают сюда отчасти из-за климата, отчасти из-за удобного сообщения, поскольку на самолете это относительно близко. Но основное для россиян — это безопасность проживания и надежность хранения капиталов, чего они лишены на родине. Для многих Испания служит штаб-квартирой для профессиональной деятельности, включая часто не совсем легальную. Здесь они, в частности, имеют возможность отмыть средства, полученные незаконным путем. Чаще всего это делается путем приобретения все той же недвижимости. Дело в том, что испанское законодательство — довольно мягко в плане борьбы с отмыванием денег. Наша страна для этой цели – подлинный рай.
Впрочем, по мнению других экспертов, даже если в Испании и ужесточить закон, то есть, к примеру, досконально изучать источники финансирования той или иной сделки в сфере недвижимости, активно препятствовать проникновению в страну сомнительных капиталов и так далее, то такой закон вряд ли станет работать. Слишком многие в Испании живут за счет строительства и продажи курортного жилья иностранцам. И эти люди заинтересованы, чтобы сделок было как можно больше. Их уменьшение может оставить без средств к существованию тысячи людей и создаст для правительства дополнительные проблемы. Кстати, подобной особенностью Испании пользуются не только россияне, но и выходцы из других стран, желающие без особой огласки с пользой использовать свои сомнительные капиталы. О том, что россияне не ограничиваются в Испании приобретением жилья для отдыха, говорит и адвокат из Марбельи Рикардо Боканегра.
Многие из тех россиян, которые сделали здесь финансовые вложения, приобретя жилье, открывают также свой бизнес в Испании, определяют детей в престижные международные колледжи. Мне такие клиенты нравятся, поскольку они всегда выполняют свои финансовые обязательства.
Между тем, среди россиян, которые обзавелись собственностью в Испании за минувшие 20 лет, и тем более за последние полгода, очень трудно назвать, не рискуя быть обвиненным в клевете, какое-либо узнаваемое лицо российского истеблишмента. Причина – уже упомянутые уловки испанских адвокатов и либеральное законодательство, позволяющее содержать в тайне имя подлинного владельца недвижимости и капиталов. А ведь только в провинции Малага, включая Марбелью, по данным газеты «Сур», имеют недвижимость не менее 40 тысяч россиян. Исключение из правил составил в свое время, пожалуй, лишь депутат Госдумы Владислав Резник. Но о его вилле печать писала лишь в связи с тем, что сам депутат попал в 2008 году в поле зрения правоохранительных органов из-за предполагаемых связей с некой обосновавшейся в Испании российской криминальной структурой.
Рассказывал Виктор Черецкий. В эфире радио «Эхо Кавказа» вы слушали ежедневную информационно-аналитическую программу. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода» «Свободная Европа». С вами была Нана Плиева. Всего доброго. До завтра.